Я рад приветствовать всех тех, кто сейчас вместе с нами будет прославлять Господа, вместе с нами будет открывать Священное Писание и присутствует здесь незримо через всемирную сеть интернет. Я благодарен Вале, мы не договаривались, она даже не знала, о чем я буду сегодня говорить, но Дух Святой работает, и так получилось, что, я думаю, очень похожи темы того, о чем хотелось бы сегодня с вами поделиться. Прежде всего, хотел попросить вас, чтобы вы следили за мной. Если у вас есть возможность следить через то, что будет проецироваться на экране, пожалуйста. Если у вас есть Библия, пожалуйста, не поленитесь, открывайте их вместе со мной. Это Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 21 текст, известные для нас тексты. И прошу вас, пожалуйста, будем вместе читать. С 13 по 21 текст, Евангелие от Луки, 12 глава. «Некто из народа сказал ему, Иисусу, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, «Вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли вместе с вами как раз-таки попробовать разобрать и понять вот эти последние слова Иисуса Христа. Что же значит богатеть в Бога? Итак, текст, на который редко падало мое внимание или практически никогда не падало, это 13 текст. Некто из народа побудил вообще Иисуса Христа рассказать эту притчу. Он приходит к Иисусу и говорит, «Учитель, сделай, пожалуйста, что-то с моим братом. Мой брат после смерти родителей забрал все имущество, которое должно было разделено быть нам по наследству пополам, и теперь я не могу забрать причитающуюся мне часть». Иисус говорит ему в ответ, «Я не для этого пришел. Есть дела поважнее. И в чем же заключаются эти дела поважнее? Взыскать и спасти погибшее». Кроме того, Иисус знает, что если в сердце жадность, если в сердце зависть, корость, никакое решение не будет удовлетворительным. Начинать нужно в первую очередь с самого сердца, а не денег. При этом отвечает он интересными словами, говорит, «Побойтесь чего? Любостяжания». Что же это такое? Что же это любостяжание? Интересно, что это желание иметь больше и больше и больше – или желание иметь больше, чем тебе вообще необходимо. Вот Иисус Христос говорит, побойтесь этого. Переживайте о том, чтобы этого в вашем сердце не было. Интересно, говорит Тимофей, в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 10 тексте, он говорит такие слова. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Златоуст, пытаясь как бы показать свое отношение к такому греху, как любостяжание, как сребролюбие, говорит такие слова. «Я готов иметь дело с тысячей бесноватых, чем с одним сребролюбцем. Ибо никто из бесноватых не дерзнул сделать то, что из-за денег сделал Иуда». Далее Христос рассказывает притчу. Притчу, которую мы читаем уже не один раз. Притчу о человеке, который собрал богатый урожай. Заметьте, он не украл, он не награбил, не приватизировал, он просто собрал хороший урожай. Ну, понятно, что кажется так просто, но те, кто хоть раз собирал урожай, понимают, что для этого пришлось потрудиться. Для этого пришлось посеять, для этого пришлось возделывать, и для этого, в конце концов, пришлось убрать. И вот с чем же заканчивается история этого богача. Он рассуждал сам с собой. Что же делать? Куда собрать вот эти плоды, которые я... куда сложить, которые я собрал? Может быть, у кого-то из вас есть огород или какой-то приусадебный участок, и вы думаете, вот как бы нам хотя бы в этом году почувствовать себя так, как чувствовал вот этот богач, посмотрев на те грядки, которые мы посадим еще, и сказать, как же много у нас урожая, складывать некуда. Но я думаю, для нас это небольшая проблема, когда складывать некуда, у нас всегда есть с кем поделиться. В отличие от этого человека, у которого явно была такая большая проблема. И вот он говорит, сделаю такое, сломаю житницы и построю новые. Вот для меня вопрос, если тебя не помещаются в те житницы, которые у тебя есть, зачем же их ломать? Неужели нельзя рядом пристроить? Неужели нельзя еще одну построить? Нет, он решил сломать все полностью новое и все начать заново. Может быть, когда-то у вас было такое, когда вот смотрите, вот одевать вроде нечего, в шкаф вроде складывать некуда, и приходится покупать шкаф, ну, потому что уже не помещаются те вещи, которых некуда одеть. И вот так примерно поступил этот человек, разбогатевший, может быть, кто-то подвал решил углубить или еще что-то сделать. Вот нечто подобное было в его жизни. Вроде бы здравый смысл, здравое решение, он не разбазарил это заработанное, никуда не дел, он не пропил, не растранжирил, не сгноил этот урожай, но он хочет его сохранить. И дальше что продолжается? То, что продолжается дальше, не лезет ни в какие рамки, ни в какие ворота не входит. «И скажу душе моей», 19 текст, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Как только я читал этот текст, мне сразу вспомнились слова про юношу. Помните, да? «Гуляй, юноша, веселись, но помни». О чем помнить? Все это Господь приведет на суд. Но вот это, я скажу уже честно, это безумие. Далее мы читаем, что он не властен на своей жизнью. Сию же ночь, получается, Господь забирает душу у него. Интересно, что в принципе и над тем, что он собрал, он тоже не властен. Он думает, что все, теперь все, что у него есть, это на долгие годы хватит ему. Но могут прийти разбойники и забрать все это. Могут, в конце концов, кто-то украсть, может что-то экспроприировать государство, например, раскулачить. И однажды я услышал такую историю, как в начале 20-го столетия один мужчина приехал домой, не знаю откуда, привез с собой немаленькое количество денег, и с женой сели, явно был знаком с этой историей, он сел и думает с супругой, куда же нам вложить эти деньги? Чтобы так купить, чтобы оно не могло не сгореть, чтобы его не затопило, и чтобы невозможно было это украсть. Ну, в то время деньги долго не думали, куда вкладывать, они решили, что нужно вложить в землю. Ну, землю тяжело украсть, правда? Вот, очень тяжело, если купить в хорошем месте, то ее не затопит, ну и, соответственно, не сгорит ничего. Ну, вот пришла советская власть, и все-таки забрала то, что нельзя ни сжечь, ни стопить, ни украсть. Просто взяла и забрала. Христос указывает несколько на другую проблему. Он говорит, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Мы можем строить очень долгие планы, но не знать, что случится с нами завтра. Он говорит, «Я заготовил на многие годы, а не знаешь, что произойдет с тобой в эту ночь. А сегодня придет смерть. Внезапно ночью, интересно, пишет мистер Генри такие слова, ночью все страшное еще страшнее». Я знаю, что некоторые из вас когда-то, может быть, ходили в походы, когда-то я был в походе, И как-то так получилось, что я решил вечером пойти погулять, и очень уже поздно было, возвращался я в палаточный городок. Вы знаете, каждый шорох такой громкий становится. У тебя обостряется слух, тебе кажется, уже видно то, чего не может быть. Ночью все как-то совсем по-другому. Кому же достанется то богатство, которое ты так сохранил? Псалмопевец Давид в 38-м псалме, в 7-м тексте говорит такие слова. «Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется-то». Экклесиаст вторит ему во 2 главе, в 21-м тексте, говорит такие слова. «Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его». Интересно, говорит Экклесиаст, ты можешь трудиться, собирать, строить, копить, но в одну ночь может с тобой что-то произойти, и все то, что ты зарабатывал, все, что ты складывал, все, чем ты занимался, в чем был смысл твоей жизни, перейдет другому. А как тот другой распорядится всем тем, что ты так копил и созидал, неизвестно. Может быть, его жизнь тоже недолго после этого продлится. Но большая проблема не в том, что человек оставляет, а в том, что у него забирает. Вернее, не в том, что у него забирает, а в том, что он оставляет. Что ожидает человека впереди? Вечность с Богом или смерть? Так бывает с тем, говорит далее Иисус, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Начинается притча с того, что, в принципе, Бог дал богатство. Был хороший урожай. Обратите внимание, как к этому относится этот человек. Он решил воспользоваться этим по полной. Он решил сложить закрома и всю остальную жизнь жить праздно. Но интересно, что говорит по этому поводу книга притчи, 6 глава. «Пойди к муравью ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Но когда у тебя слишком много того, что ты собираешь, появляется одна проблема. Ты перестаешь доверять свою жизнь в руки Божьи, и ты начинаешь надеяться на то, что у тебя лежит в закромах». Ты уже думаешь о том, что в принципе не столь важно, будет на следующий год такой урожай или не будет, потому что у тебя есть на долгие годы вперед. И ты уже не нуждаешься в том, чтобы Господь мог благословить тебя так же, как благословил в этот день. Надеяться нужно на Бога, как это делают птицы небесные, цветы полевые, о чем Христос в принципе и говорит. Искать прежде всего необходимо Царство Божие и правды Его. Вместе с моим знакомым в Германии работал один очень богатый человек. Они вместе с супругой были немного старше 40 лет, и всю свою жизнь они положили на то, чтобы скопить как можно больше средств, и они так себе поставили такую цель. Но где-то к 45 годам мы заработаем все, что нам будет необходимо. У них было несколько домов, несколько автомобилей, у них несколько курортных местах было также квартир, где они могли приехать отдыхать, и они решили с 45 лет они будут жить только на те средства, которые они накопили. Все дело в том, что супруга так и не дожила до 45 лет. Немного поработав вместе с этим человеком, он рассказывает, что супруга эта заболела раком, и через несколько месяцев она умерла. Битый горем мужчина не смог долго вынести этой разлуки и через несколько месяцев покончил жизнь самоубийством. Все, что они зарабатывали, все, что они копили, все, что они складывали, досталось их племянникам. И как те племянники расходовали эти средства, никто не знает. Интересно, есть слова песни. Если б обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где б нашел я сердцу утешение? Стоило ли жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, чтобы найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах, но во Христе лишь счастье я найду. В своей притче Христос обращается к фундаментальной проблеме человечества. Он говорит такие слова, можно сегодня переложить. «Бесцельному накопительству нужно положить конец. Поглощению богатством также необходимо положить конец. Пренебрежению душой в погоне за тем, что есть, что и что пить, во что одеваться, необходимо также положить конец». Так много для тела сегодня стали люди делать, и так мало для души. Христос учит о том, что жизнь человека не зависит от изобилия, от его избытка. Вы согласны с этим? Христос говорит, что в принципе не столь важно, насколько ты богат, и богат ли ты вообще. Я сначала не согласился и попытался себе представить человека богатым, а потом человека, ну, не совсем богатым. Но представим себе, что у нас есть мечта построить дом в хорошем экологичном чистом месте, например, как у нас за Окском. Вот, построить здесь хороший дом для своих детей, у каждого по своей комнате, светлой, уютной. У каждого будет хороший ремонт в комнате, детки будут радоваться, правда? Когда на столе будет хорошая пища, то, ну, как бы веселее будет, гостей будет куда привезти, особенно если комната большая. Вроде бы что в этом плохого? Плохо ли ходить в хорошей, качественной, дорогой, модной одежде, чувствовать как-то значимость она придает. Разве не испытываешь счастье, когда садишься в дорогую машину, обитую кожей, там, деревом, чем-то еще, когда поясницу, там, поясничный массажер тебе делает массаж? Разве это все плохо? Так я думал, но Господь немножечко по-другому направил мои мысли. Я увидел то, что самое ценное в нашей жизни, оно абсолютно бесплатно. Вы знаете эту песню, которая в родничках есть даром. Даром жизни самое прекрасное, не ценой денег покупается. Солнце, цветы, воздух, отношения с друзьями, родными и близкими, их невозможно купить ни за какие деньги. Подумайте о других радостях. Еда, крепкий сон, тепло, которое исходит от камина. Чтобы насладиться вкусом пищи, необходимо всего лишь не покушать один день. И тогда самый обычный черный кусок хлеба будет иметь огромное, принесет огромную радость, когда ты просто вкусишь его. Нет ничего вкуснее этого момента. Человек, который ест деликатесы, не обязательно будет счастливее того, который кушает картошку, как говорится, в мундирах. Более того, интересно говорит об этом Экклесиаст. Не во власти человека... В 2 главе, в 24 тексте. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» А еще Писание говорит такие слова в притчах, в 15 главе, в 17 тексте. «Блюдо зелени, и при нем любовь лучше, чем откормленный бык, и при нем ненависть». Но если мы возьмем сон... Кто-то из вас испытывал бессонницу? Вы знаете, это такое мучение, оказывается, когда ты не можешь спать. Бывало такое в моей жизни, когда я долго не мучился, но часок бывало такое, что не мог уснуть. Но у меня есть знакомый, который не может спать, он может спать 2-3 часа в сутки. Когда эта усталость накапливается, он просто уже не может нормально работать, думать. Когда ты испытываешь здоровую усталость, как сладок сон, и за него ничего не нужно платить. Ну, разве что, чтобы было поудобнее купить какую-то кровать. Но в любом случае, сон за деньги не купишь. Это дар Божий. И этому вторит псалмопевец Давид в 126-м псалме, во 2 главе, во 2 стихе. «Бог дает сон возлюбленному своему. Это также то, что дает нам Господь. Чтобы в полной мере испытать это благословение, хорошо бы найти перед сном время для того, чтобы помолиться, для того, чтобы почитать Священное Писание, и тогда отдать свое тело в руки Божьи. Само по себе обладание дорогими вещами не приносит радость. Я вот как-то думал и хотел бы предложить вам вопрос. Как вы думаете, кто больше испытывает радость? Тот, кто покупает первую шестерку «Жигули» или тот, кто покупает 5-й «Мерседес»? Кто испытывает большую радость? Тот, кто впервые заходит в маленькую конуру, но свою, или тот, кто уже имеет седьмую или десятую виллу, кто испытывает большую радость? Уверен, что первый. Тот, который, может быть, имеет маленькое, но свое. В поведении богатых людей мы видим эту неудовлетворенность. Подумайте, что есть в нашей жизни. Может быть, нас тоже гложет эта неудовлетворенность. Потому что богатые люди не могут успокоиться, не могут просто порадоваться тому, что имеют в большинстве своем. Есть еще один момент. Богатство приносит беспокойство. Представьте себе, когда у человека много вещей, если мы к ним вернемся. Одел костюм, смотришь, не нравится, к этим туфлям не подходит, в этой блузке меня уже видели, а эти туфли с юбочкой, они не сочетаются, а юбка не по сезону, и пошло-поехало, и бедный человек стоит и мучается. Ну, когда у тебя всего лишь один костюм, насколько все просто. Одел, без никаких проблем, и пошел. А строительство, о котором думал богач, я не знаю, как и чем он думал, и как он хотел жить и радоваться, но те, кто занимается строительством, они понимают, что это не нечто легкое и простое, это то, что займет твою жизнь, может быть, и не на 1-2 дня, а немножечко на дольше. Речь не о том, что богатство – это что-то плохое, что это зло, но Иисус напоминает, что человек будет жить не хлебом единым, что большое богатство может поработить, стать источником проклятия. Иисус говорит, в Бога нужно богатеть. Но как это? Если Господь дает хороший урожай, последовать необходимо совету апостола Павла, который он говорит Тимофею в 6 главе 17-18 тексте. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Интересная была поговорка у раввинов. Богатые помогают бедным в этом мире, а бедные помогут богатым в том мире. Учитель ранней христианской церкви Амвросий сказал в адрес богатого безумца. Нужды бедных – это дома вдов, рты детей, вот амбары богачей. Действительно, богатство – это то, что ты отдал. Его никто у тебя не может украсть, его никто не может сжечь, его никто не может отобрать, даже никакое государство не может забрать у тебя то, что ты уже отдал нуждающимся. Ясно, что деньги не решат все проблемы бедных. Но ненормально, если богатые или не очень богатые много позволяют себе тратить на то, что в принципе не очень-то и нужно, а просто хочется. Еще одну историю я нашел, мне она очень понравилась. Два пожилых человека уже готовились, что понимали, что скоро век их заканчивается. Один был весьма богатым атеистом, другой был весьма бедным христианином. И вот этот весьма богатый атеист собирается и говорит своему другу о третьем бедном христианине. «Когда я умру, мне придется расстаться со всем тем, что у меня есть. А когда он умрет, он обретет свое сокровище». Христос обращается к каждому из нас. Безумный богач – это современный человек, преуспевающий в этом мире. Он знает, как зарабатывать деньги. Он знает, как достичь поставленной цели. Он знает, куда вкладывать свои сбережения. Но он забывает, что искать нужно прежде всего Царствие Божие и правды Его, а не того, что есть, что пить и во что одеваться. Сам Христос жил именно так. Он был идеалом. И апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 главе 6-8 тексте, говорит такие слова. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И Он нам показывает путь, путь жизни с избытком. Благослови нас, Бог, верить Ему и следовать по Его стопам. Аминь.